в мире природы. Сегодня в программе интервью с интересной африканской птицей по имени Медоуказчик. Вы узнаете, почему ее так назвали и чем она занимается. А затем вы услышите о животных, птицах и даже насекомых, пользующихся орудиями труда.
Здравствуй, Медоуказчик.
Привет. Хочешь, я покажу тебе, где добыть меду? Хочешь?
Нет, спасибо. Я хочу, чтобы ты рассказал мне и нашим радиослушателям, что ты за птица и как ты здесь в Африке поживаешь.
Ну что ж, это можно.
Во-первых, скажи несколько слов о своей внешности.
О внешности? Я птичка небольшая, размером с воробья.
По-моему, ты чуть-чуть больше воробья, но ты на него очень похож.
Да, такой же серенький.
Спинка у тебя потемнее, попестрее, а грудка светлая, гладкая.
Правильно.
А живешь ты здесь, в Африке, к югу от пустыни Сахары?
Да. Я люблю жить там, где много кустов, а деревья редкие.
Значит, как раз здесь тебе нравится?
Да.
Скажи, тебя Медоуказчиком назвали, потому что ты указываешь, где мед есть?
Совершенно верно.
А кому ты указываешь?
Как кому? Людям и некоторым зверям.
Значит, ты находишь пчелиные гнезда и указываешь, что там можно добыть мед?
Ну, конечно.
Интересно. Скажи, а тебе какая от этого польза?
А я таким способом пропитание себе добываю.
Ты медом питаешься?
Нет, мед меня мало интересует.
Мало интересует? А что же тебя интересует?
Мне нужны сами соты, а мед пусть ест еще кто-то.
Зачем тебе соты?
Я пчелиный воск ем, из которого соты сделаны.
Да ты что? Пчелиный воск же несъедобный. Он же в желудке не переваривается у зверей и птиц.
У всех, кроме меня. У всех не переваривается, а у меня очень даже переваривается.
Ничего себе! Воск ест. Странная ты птица.
Странная, не странная, а для меня воск – это самая вкусная еда.
Вот это да! Хорошо. Медоуказчик, значит, ты указываешь людям и, как ты сказал, некоторым животным, где соты с медом найти?
Верно.
Они достают из пчелиных гнезд соты с медом?
Да, и мед себе забирают, а соты мне оставляют. Не все, но какую-то часть.
И ты, значит, ешь воск этих пчелиных сот?
Ну, конечно.
Скажи, а каким именно животным ты показываешь пчелиные гнезда?
Есть у нас тут в Африке такие звери, медоеды.
Медоеды?
Да, так их зовут. Это наши африканские барсуки.
Они выглядят как барсуки?
Да, примерно так. А мед любят как...
Мед любят как медведи?
Совершенно верно, не меньше. А может быть даже больше. Поэтому-то их медоедами и назвали.
Интересно.
Да, у нас птиц-медоуказчиков с этими медоедами заключено соглашение о взаимопомощи.
Соглашение медоедов с медоуказчиками?
Ну да. Мы им пчелиные гнезда показываем, а они нам соты оттуда достают.
Вот как устроились.
Да. В Африке многие дикие пчелы делают пчельники в земле. Вот эти-то земляные гнезда пчел я и показываю медоедам.
Интересно. Скажи, а каким способом ты им пчелиные гнезда показываешь?
А вот каким. Найдя пчелиное земляное гнездо, я лечу к норе медоеда и зову его.
Как ты его зовешь?
Порхаю над его норой и кричу вот так. Чур-чур!
И он откликается?
Ну да. Он уже знает, в чем дело. Вылезает из норы и бежит за мной. А я от куста к кусту, от куста к кусту, лечу и кричу, и ему путь указываю.
И приводишь его к пчельнику?
Ну да. А людям показываю я также гнезда древесных пчел.
Пчел, которые живут в дуплах деревьев?
Да. Среди деревьев я летаю, смотрю вокруг и наблюдаю. Дуплистое дерево нахожу и за этим деревом слежу.
Пчел выслеживаешь?
Ну, конечно. Если вижу, что пчелы в свое дупло влетают и вылетают, значит, там могут быть их соты.
Понятно.
Не всегда, однако, точно можно дать ответ, есть в дупле пчелином соты или нет. Ведь отверстия, через которые пчелы в свое гнездо влетают, очень маленькими бывают.
Ясно.
Но чаще всего соты все-таки там есть.
Однако достать соты ты, конечно, не можешь.
Нет, конечно. Поэтому-то я помощников лечу звать искать. Людей или зверей, которые мед едят.
Скажи, а ты зовешь еще кого-нибудь из зверей, кроме медоедов?
Да, обезьяны, павианы. Они тоже мед обожают и на мой зов прибегают.
Значит, люди и эти звери уже знают, как ты, медоуказчик, выглядишь, и поэтому за тобой следуют?
Да, те, которые живут в наших краях, конечно, знают, как я выгляжу. И главное, знают, как я их зову. Кричу, трещу.
Ты громко их зовешь?
Стараюсь звать, трещать как можно громче. Причем сажусь на такую ветку, чтобы меня заметили. И все делаю, чтобы к себе внимание привлечь. Крылья раскидываю, хвост веером распускаю.
И когда тебя заметит, например, человек...
Когда человек меня заметит и ближе подойдет, я лечу дальше, по направлению к пчелиному гнезду. Пролетаю 15 метров, снова сажусь на ветку и снова кричу-трещу, за собой зову. Кричу и жду, пока человек приблизится. А потом еще 10-15 метров пролетаю. Опять сажусь на веточку, опять кричу и опять его жду.
И так, пока к пчелиному гнезду не подведешь человека?
Ну да.
А как он узнает, что вы уже пришли к тому дереву, где пчелы живут?
А я сажусь на верхушку этого дерева и перестаю кричать.
Ага, понятно. И что дальше?
Когда человек находит пчелиное дупло, он туда дыма напускает.
Зачем? Убивает пчел?
Нет, что ты, он их не убивает. Пчелы от дыма лишь делаются сонными. И когда они засыпают, человек вырубает кусок дерева и вытаскивает соты с медом.
Ясно. Нехорошо, наверное, что вы мед у пчел отбираете. Это же их пища.
Им пищи хватает. Они в основном питаются пыльцой и нектаром цветов. А мед из нектара они ведь заготовляют про запас.
Скажи, медоуказчик, значит, после того, как человек достает соты из дупла, он часть тебе оставляет?
Конечно, а то в следующий раз не приведу к пчельнику.
Понятно. И ты, значит, как ты сказал, ешь не мед, а сами соты.
Верно. Я ем соты, сделанные из пчелиного воска. Люди долгое время считали, что мы, медоуказчики, вводим их к пчелиному гнезду лишь потому, что мы питаемся личинками пчел или медом. А на самом деле наша любимая пища – это воск.
Наверное, люди долгое время так считали, потому что воск не пища для зверей и птиц. Желудочные соки его не переваривают.
Да, а я его ем. Знаешь, когда люди впервые поняли, что я питаюсь пчелиным воском?
Нет, не знаю.
В 1569 году, когда один португальский миссионер заметил, что птица-медоуказчик подлетела и клюет его свечи, сделанные из пчелиного воска.
Интересно. Скажи, а как ты все-таки ухитряешься воск переваривать? Раскрой свой секрет.
Ну вот, слушай. В моем животе особые бактерии есть.
Ну и что?
А то, что бактерии эти по-особому воск перерабатывают.
Да что ты?
Да, эти крошечные одноклеточные существа превращают несъедобный воск в прекрасную полезную пищу.
Здорово. Значит, таким образом Творец сделал тебя способным воском питаться.
Ну, конечно.
Ты питаешься только воском?
Нет, я ем также то, что и другие птицы едят. Личинки, жучков, муравьев, червячков, термитов, саранчу. Но пчелиный воск для меня лакомство.
Надо же! А сколько времени ты можешь питаться одним только воском?
Больше месяца.
Скажи, медоуказчик, а как ты научился приводить людей к пчелиным сотам?
Никто меня не учил.
И твои родители тебя этому не учили?
Нет, я никогда не видел моих родителей.
Ты никогда не видел родителей? Почему?
Потому что медоуказчики вроде кукушек. Моя матушка подложила свое яйцо в гнездо другой птицы.
Ах, вот оно что!
Да, и другая птица меня высиживала.
Какая?
Дятел.
Теперь понятно, почему ты никогда не видел своих родителей.
Да, вот поэтому мои родители и не могли научить меня приводить людей к пчелиным гнездам.
И дятел, конечно, тоже не мог тебя этому научить.
Нет, когда я был маленький, дятел кормил меня червями, насекомыми, но никогда не кормил пчелиным воском.
Значит, ты, медоуказчик, уже от рождения знал, как указывать людям, где найти мед?
Да, информация об этом была заложена в мой мозг со дня рождения.
Интересно.
И когда моя жена кладет наше яйцо в гнездо другой птицы, я уверен, что эта же информация присутствует там, в яйце. И наш птенец обязательно родится, зная все, что необходимо знать медоуказчику.
В соответствии с замыслом Творца.
Совершенно верно.
тебе, Медоуказчик, за очень интересный рассказ о твоей жизни.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться. Счастливо тебе здесь указывать, а мне пора домой.
До свидания.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, правда, неплохо подружиться с такой птицей, которая указывает людям, где найти мед. Сегодня мы услышали о жизни птицы медоуказчика. И интересно то, что, казалось бы, никто не учил ее указывать людям и зверям, где добыть мед. Никто ей не указывал, как указывать. Родители не могли ничему научить птенца медоуказчика, потому что они, как кукушки, подкладывают свои яйца другой птице. А никакая другая птица научить медоуказчика указывать, где есть мед, не умеет. Может быть, люди, жители Африки, приучили птицу медоуказчика показывать им, где находятся пчелиные гнезда? Возможно, но люди не могли сделать медоуказчика способным питаться пчелиным воском. Кроме того, медоуказчик водит за собой не только людей, но и некоторых животных, и, видимо, показывал он животным пчелиные гнезда раньше своих встреч с людьми. Как же медоуказчик научился быть медоуказчиком? Само собой, но это невозможно. Слишком сложно для птицы? Нет, конечно. Информация, регулирующая поведение и жизнь медоуказчика, была в виде инстинктов заложена в него с рождения. Но кем? Создателем всех живых существ, населяющих Землю. Богом, творцом природы.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции утверждают, что человек произошел на свет без участия Бога, Творца. Человек произошел от обезьяны путем постепенного развития, говорят они, причем важной ступенью в этом развитии было приобретение человеком умения пользоваться орудиями труда. Один атеист пишет: «Применение орудий предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития». Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины, камни. Якобы именно это умение отличало его от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделало его настоящим человеком. Однако в настоящее время ученым известно, что некоторые животные и даже насекомые тоже умеют пользоваться примитивными орудиями труда и охоты. Но это вовсе не свидетельствует о том, что они – существа, высокоразвитые в умственном отношении, и что они вот-вот готовы превратиться в разумного человека. Например, слыхали ли вы когда-нибудь, что песчаная оса в качестве орудия труда использует маленький камешек? Не слыхали? Сейчас мы вам о ней расскажем. Речь идет о песчаной осе Аммофиле. Она кормит своих личинок гусеницами. Пойманную гусеницу оса Аммофила парализует, нанося острым жалом уколы в нервные центры, затем затаскивает свою добычу в норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она будет служить кормом подрастающим личинкам осы. Потом оса Аммофила засыпает свою норку песком. И интересно, что затем, взяв в челюсти маленький камешек, Аммофила методично и тщательно утрамбовывает насыпанный поверх гнезда песок. Это чтобы вход в норку даже самый хищный и опытный взгляд не смог заметить. Другая оса Аммофила вместо камня использует для этого кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле, потом поднимает и опять прижимает, и так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и ежей и вкладывает их, как в карман, под мышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно-плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Он ложится на спину, кладет себе на грудь камень, затем достает из подмышки по одному морских ежей и ракушки, разбивает их о камень и ест не спеша. Осьминог пользуется камнем как орудием во время охоты. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Камнем пользуются и некоторые птицы. Натуралисты наблюдали такой случай. Степной пожар согнал страусов с гнезд, и их яйца лежали неохраняемые. Вскоре появились два любителя сырых яиц, стервятники. Слетали куда-то и принесли в клювах камни, весом до 300 граммов. Положили камни на землю, осмотрели яйца деловито, постучали клювами, крепкие ли они. Затем опять взяли камни в клювы, вытянулись во весь рост, подняли высоко вверх головы и бросили вдруг камни на яйца. С одной попытки яйца не разбились. Но, видно, стервятники этого и не ожидали. Снова и снова бомбардировали они яйца камнями. И в конце концов скорлупа раскололась. А вот птица дятловый вьюрок. Чтобы достать личинки жуков-древоточцев из-под коры дерева, он пользуется своего рода иглой, длинной колючкой, сорванной с ближайшего кактуса. Держа колючку в клюве, птица вонзает ее в отверстие в дереве и извлекает оттуда личинку. А если нет поблизости кактусов, вьюрок сам мастерит свое орудие труда. Он обламывает веточку, сдирает сучки, вообще как бы обстругивает и заостряет ее. Стоит упомянуть также об обезьянах, шимпанзе, пользующихся для добывания пищи палочками и веточками. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудиями охоты и труда присуще не только человеку, но также животным, птицам и насекомым. Однако животные руководствуются при этом инстинктами, и это вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, ошибочно. Существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности — это следствие того, что он был создан по образу своего Творца.